Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня я попрошу вас открыть Библии. Сегодняшний текст записан в 8 главе Евангелия от Матфея. Мы продолжаем изучать это восхитительное Евангелие, в котором описаны события жизни Господа Иисуса Христа с точки зрения Матфея по вдохновению Святого Духа. Сегодняшнюю проповедь я заглавил «Что удерживает человека от Христа?». Мы будем разбирать текст с 16 по 22 стихи. Что вынуждает Христа давать отказ потенциальным последователям? В некоторой степени совершенно необъяснимо, как может кто бы то ни был отказаться от признания владычества Иисуса Христа. Просто невозможно понять, как кто-то может отвергнуть Христа как Спасителя, этого несравненного, неповторимого Сына Божьего, Спасителя мира, умершего за людей и по-прежнему презираемого людьми. И сегодня его презирают так же, как и тогда. Доказательство того, что он Бог в человеческой плоти, просто невозможно отрицать. Его слова, его дела, его смерть, его воскресение — все это говорит громко, четко и безошибочно о том, что он Сын Божий и Спаситель мира. В первой главе от Иоанна сказано: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Несмотря на то, что он сам говорил в пятой главе от Иоанна: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Несмотря на то, что при его распятии толпа кричала: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами», все эти примеры неприятия и отречения вступают в противоречие с утверждением, которое высказывали те, кто сталкивался с ним лицом к лицу. Другими словами, неприятие Христа вступает в противоречие с множеством доказательств. Этот мир похож на судью, который рассматривает совершенно заурядное, не составляющее никакого труда дело, но выносит совершенно противоречивый приговор. Например, власть Иисуса была очевидна всем. В 7 главе от Матфея сказано, что народ дивился учению Его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Слова Иисуса были абсолютно уникальны. В Иоанна 7:46 написано: «Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как этот человек». Дела Иисуса демонстрируют его божественность. В 9 главе от Иоанна исцеленный от слепоты нищий ответил: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Мудрость Иисуса превосходила любую человеческую мудрость. В главе 22 от Матфея ему показали монету и спросили: «Позволительно ли платить подать кесарю?» И он ответил: «Отдавайте кесарю кесарева, а Богу — Божье». Услышав это, они удивились. Невозможно было отрицать его нравственную чистоту. В 8 главе от Иоанна он спросил у противостоящих ему иудеев: «Кто из вас обличит меня в неправде?» В ответ была гробовая тишина. В Иоанна 8:46 написано: «Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Его власть приводила в изумление всех. В Луки 8:25 о нем говорили: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему? Он давал людям то, что их насыщало». Он накормил толпу людей, которые стали следовать за ним, и он сказал им в ответ: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Когда он исцелял, все болезни уходили навсегда. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Матфея 9:8. Любовь Иисуса вызывала всеобщее благоговение. Когда они стояли у могилы Лазаря и увидели, как Иисус заплакал, они говорили: «Смотри, как он любит его». Его владычество над бесами вызывало у них шок. Когда в Матфея 33 он изгнал беса, народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». Его суды изумляли народ. Когда ученики увидели, что проклятая днем ранее смоковница засохла, они удивились. Даже его поведение было необычным. Он молча стоял перед Пилатом, в руках которого была власть лишить его жизни. Он даже не пытался себя защищать. В Матфея 27:14 сказано: «И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Его учение было не похоже ни на какое другое учение, Как сказано в Иоанна 7:15, «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Когда ему еще было всего 12 лет, удивлялись его разуму». Его независимость от их юридической системы заставляла их содрогаться. Фарисеи удивлялись, как это он не моет руки перед едой. Он просто игнорировал их церемониалы. Их поражало, насколько он был способен чутко снисходить к нуждам людей. Например, к женщине, у которой было 5 мужей, а сейчас она жила с другим мужчиной. В их глазах она была блудница. В Иоанна 4:27 ученики его удивились, что он заговорил с женщиной. Понимаете, в нем все было восхитительно. И все было необъяснимо. Это было нечто сверхчеловеческое, сверхъестественное, божественное. И все это прекрасно видели. Неудивительно, что в Марка 6:6 сказано, что он дивился неверию их. Как можно видеть такое бесчисленное множество самых убедительных подтверждений его божественности и так и не уверовать? Как такое возможно? Для кого-то причина была в их открытой приверженности ко греху. В 3 главе от Иоанна сказано: «Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. И некоторые так возлюбили грех, что проигнорировали все свидетельства и остались верны своим порокам». Такие люди даже рядом с Иисусом не появлялись, они убегали в другую сторону. Но была и другая категория людей. Им был интересен Иисус. Его харизма и сила привлекали их внимание. Прежде всего они искали острых ощущений. Таких людей увлекает бурная деятельность. Они появляются и подолгу остаются там, где есть движение. И сегодня такие люди есть в церкви. Они могут сказать: «Мы идем за Иисусом». И тем не менее они точно так же погибают, как и те, кто отворачивается и бежит от света. Стремясь таких людей, мы познакомимся в нашем сегодняшнем отрывке. Стих 16. Матфей только что описал 3 чуда, которые, возможно, все произошли в один день. Иисус закончил произносить свою Нагорную проповедь, и народ удивлялся его власти и силе. Само по себе учение Иисуса привлекало толпу. К этому времени он уже совершил 1000 исцелений, и за ним ходили огромные толпы по всей Галилее. Сейчас суббота, и наступил новый день. Стих 16. Когда же настал вечер, у евреев заход солнца знаменовал собой конец субботнего дня, и до этого момента никто из иудеев не делал ничего. Таков был закон о субботе. Но лишь только когда настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгонял духов словом и исцелял всех больных. Как только закончился субботний день, к нему начали приводить больных, одержимых бесами, и начали теснить его, потому что там было очень много людей, и он всех исцелил. И так было всегда. Если болезнь имела духовный характер, причиной недуга была одержимость бесами, и он исцелял их. Если это была физическая немощь, он также исцелял. Он исцелял всех. Не было проблем ни с верой, ни с обстоятельствами. Он свидетельствовал о том, что он Мессия и Бог. И этих свидетельств было очень много. В Матфея 12:15 мы читаем: «Иисус, узнав о том, что фарисеи составили заговор против него, удалился оттуда, и последовало за ним множество народа, и он исцелил всех». Матфея 14:14. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». Это было безусловное и безграничное исцеление. Луки 5:17. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». В 9 главе мы читаем похожее заявление. «Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». Как я уже говорил на прошлой неделе, Иисус целиком и полностью изгнал болезни из Палестины. Его чудеса были невероятными и невообразимыми. Иисус исцелял всех, и народу становилось все больше и больше. Он проявлял сострадание к людям. Он презирал все недуги, потому что болезни были следствием греха. Это, конечно же, не значит, что любая болезнь происходит из-за этого. Я лишь хочу сказать, что болезни в мире существуют, потому что в мире существует грех. Поэтому он ненавидел грех и смерть. Но есть и другая причина, по которой он исцелял. Через исцеление можно было увидеть предвкушение его царства. А знаете, что будет, когда Христос установит свое царство? Больше не будет ни горя, ни боли, ни смерти. Больше не будет болезней. Но есть и третья причина его исцелений. О ней говорит сам Святой Дух. Он исцелял для того, чтобы исполнилось пророчество. Ветхий Завет предсказал, что придет Мессия, и пророки произнесли целое множество пророчеств о том, кто будет Мессия. Это будет Христос, Спаситель мира, Агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира. И среди многих пророчеств о Мессии были и слова Исаии. Когда Матфей в 8 главе говорит, что он взял на себя наши немощи и понес болезни, он цитирует 53 главу книги Исаии. Эта глава занимает в Библии очень важное место, потому что она предсказывает смерть Христа. Позвольте мне зачитать несколько мест из этой главы. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Обратите внимание, он был изъязвлен за наши грехи, мучим за наши беззакония, и Господь возложил на него грехи всех нас. Речь идет не только о физическом исцелении, но и об исцелении от греха. При исцелении от греха происходит исцеление и от болезней, потому что болезнь – это следствие греха. Многие спрашивают, есть ли в искуплении физическое исцеление. Ответ – утвердительный. Оно произойдет, но не сейчас. Это обещание на будущее. Когда Иисус умер на кресте, разве Он не забрал грех? Конечно, забрал. Но вы, христиане, боретесь с грехами. Он уже разобрался с грехом. Но полностью эта победа осуществится в будущем. Когда Он умер на кресте, разве Он не победил смерть? Победил. Но разве сегодня христиане не умирают? Полная победа еще впереди. И также, когда Он умер на кресте, разве Он не разобрался с болезнями? Разобрался. Но разве мы перестали болеть? Не перестали. Эта победа ожидает нас в будущем. Так что в искуплении присутствует физическое исцеление и избавление от смерти. И если кто-то говорит, что христианин не должен болеть, это неверное учение, ровно как и неверное учение о том, что христианин не может грешить и не должен умирать. Ведь даже те, кто этому учит, также болеют и умирают. Друзья, Христос умер за наши грехи, а не за болезни. Евангелие – это радостная весть о прощении, а не о здоровье. Христос ради нас сделался грехом. Он умер на кресте за грех. И 53 главу Исаии иначе и нельзя толковать. В первом послании Петра 2:24, перед тем, как сказать «ранами его мы исцелились», Петр говорит: «Он грехи наши сам вознес». Петр говорит о нашем духовном исцелении, о нашем исцелении от греха, в контексте полноценного спасения, и это однажды случится. На это можно посмотреть и с другой стороны, каким образом он понес наши болезни. Я думаю, что в некоторой степени он нес на себе наши болезни, сострадая нам в нашей боли, ведь Христос был всеведущим Богом, он знал все наши мысли. Если помните, Никодим пришел к нему и задал вопрос, на который Иисус не ответил. Зато он ответил на вопрос, который действительно тревожил Никодима. «Если Бог знает все наши мысли, Он понимает любую ощущаемую вами боль. Вот почему Библия называет Его первосвященником». В Луки написано, в Евангелии Луки написано: «И сжалился над ними». Само слово «сострадание» означает «страдать вместе». Он чувствовал их боль, поэтому Он наш сострадающий первосвященник. Я думаю, что, видя болезнь, он всегда чувствовал силу греха. Например, когда он стоял у могилы Лазаря, которого он так любил, ведь он бывал у них в доме много раз, и, как сказано в Библии, Иисус воскорбел духом. И, как говорит следующий стих, прослезился. О чем он плакал? Вы скажете о том, что Лазарь умер? Нет, потому что он вот-вот изменит это положение. Он плакал и скорбел не об этом. Он знал, что вызывало эту боль, этот недуг, это горе, эту скорбь, зло греха. Вот что это было. Он прожил всю свою жизнь и ни разу не воспринимал болезнь, не ощущая при этом боль за грех. Ему было больно, потому что он знал, что причина лежала во грехе. Поэтому в 9 главе от Матфея есть очень важный стих, 5 стих. Иисус сказал, что легче сказать: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань и ходи». И правильный ответ: «Ничего не легче». Послушайте, тот, кто сможет разобраться с болезнью, сможет разобраться и с грехом. Поэтому болезнь и грех неразрывно связаны с проклятием. Когда Исаия говорит, что он взял на себя наши немощи и понес болезни, идея заключается в том, что когда явится Мессия и пойдет на крест, он сокрушит грех настолько кардинально, что в конечном итоге исчезнут все болезни. А то, что мы видим в этих исцелениях, это преддверие того восхитительного дня. Там было много фарисеев, которые возненавидели его. Они более возлюбили тьму, нежели свет. Но были те, кого привлекал Христос. Они были искателями острых ощущений. Три классических случая. Во-первых, личный комфорт. Стих 18. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел отплыть на другую сторону». Они были на западном берегу Галилейского моря. Господь просто физически уставал. И когда они отплыли, Он заснул. Ему нужна была передышка. Ему нужно было время для молитвы и отдыха. И здесь некоторые люди продолжали следовать за Ним. Марк говорит, за Ним следовали другие лодки. Это была целая флотилия. Для многих тогда встал вопрос, стоит ли мне сесть в лодку или оставаться здесь. С тремя такими персонажами мы познакомимся. Первый из них был очень заинтересован в Иисусе, но так и не пришел к истинному спасению, потому что личный комфорт ему был дороже, чем Христос. Стих 19. «Когда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Многообещающее заявление. «Смотри, Господи, у нас есть живой последователь, целый книжник». Знаете ли вы, что книжники это были своего рода юридическими экспертами? Именно книжникам фарисеи давали разрешение на преподавание. Книжники были официально признанными в области учения. Они были очень авторитетными. Они имели превосходное образование и были верны системе. Они не следовали за учителями, а сами учили. И, как правило, были враждебно настроены ко Христу. Причем он говорит «Учитель», «Равви», вот это признание. «Я, безусловно, пойду и буду следовать за тобой везде, куда бы ты ни пошел». Какое восхитительное посвящение! Я уверен, что когда он видел чудеса Иисуса, он говорил, должно быть, это Бог. Мне хочется быть поближе к Нему. Я хочу идти туда, куда идет Он. И если бы такой человек сегодня появился в церкви, мы бы тотчас его приняли. Мы были бы ему очень рады. А вот Иисус был не так рад. Он странно высказывается. Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. Что это притча или пословица? Что это значит? А то, что даже элементарный комфорт, который есть у животных, у меня нет. В 7 главе Евангелия от Иоанна сказано «И разошлись все по домам». Иисус же пошел на гору Елеонскую. У него не было дома. И он провел всю ночь на голой земле в молитве к своему небесному Отцу. В Евангелии от Луки часто упоминалось о том, что он оставался на ночь в маленьком доме в Вифании. У него не было никаких мирских благ. И ему нечего было предложить этому книжнику. А почему Иисус об этом заговорил? Потому что он знал, что в мыслях у этого человека. «Ты знаешь, моя жизнь и так прекрасна и богата, меня все устраивает. Я просто бы хотел к этому добавить Иисуса. Я соберу все свое состояние и пойду за тобой». Но Иисус отказался от такой сделки. Вы помните, что в Иерусалиме он совершил несколько чудес, и многие уверовали во имя его. Но затем сказано, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Он знал, что это была поверхностная вера. Он описал таких людей в притчах о семенах. Они готовы делать все за компанию. Они кажутся истинными и живыми христианами. Но как только начнутся гонения на веру, и они поймут, что станет некомфортно, когда не станет элементарных житейских удобств, они тотчас отстранятся от этой компании. Таких опаляет солнце, и они погибают. Иисус знал, что человеческая природа жаждет ощущений. Как писал Ленский, он видел марширующих солдат в блистающей парадной форме. Он видел сверкающие орудия, и ему хотелось присоединиться к армии. Но он совершенно забыл об изнурительных маршах, кровопролитных битвах и братских могилах неизвестных солдат. Этот человек так и не понял принципа ученичества, а именно самоотречения. Иисус отреагировал так. «Я скажу тебе одно, здесь тебе будет очень некомфортно». И знаете, что о нем говорит следующий стих? «Ни слова». Потому что его как ветром сдуло. Мы часто сдабриваем и облегчаем свое Евангелие. Мы хотим, чтобы для человека оно было как можно легче, а Иисус, напротив, старается сделать все, чтобы вы были действительно готовы посвятить себя полностью. Даниил пророчествовал, что Мессия будет сыном человеческим. И когда Иисус пришел, он заявил «Я сын человеческий». Эта фраза упоминается в Евангелиях 80 раз. Этот термин подчеркивает унижение. Фраза «Сын Божий» подчеркивает божественность, а «Сын человеческий» — унижение. «Я уничижился до такой степени, что у меня даже нет элементарных жизненных удобств. И если кто-то собирается идти за мной, тебе придется отказаться от всего твоего добра». В Матфея 10:16 он сказал: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Не очень привлекательное предложение. «Да, кстати, — говорит он, — остерегайтесь людей, ибо они будут вас отдавать в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, поведут вас к правителям и царям за меня. Но не волнуйтесь, я скажу вам, что сказать». Стих 22. «И будете ненавидимы всеми за имя мое». Стих 23. «Будут гнать вас». Стих 24. «И не думайте, что ученик окажется выше учителя. Если будут гнать меня, будут гнать и вас». В 15 главе от Иоанна он говорит: «Не удивляйтесь, когда будут ненавидеть вас. Они ненавидят меня. Не удивляйтесь, когда вас будут убивать, думая, что тем служат Богу. Это гонение. В мире этом будете иметь скорбь». 2 Тимофею 3:12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Матфея 5. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Чтобы быть христианином, следует заплатить немалую цену, а этот книжник к такому не был готов. Поэтому Иисус указал на выход. Представьте себе молодого человека, который хочет стать всемирно известным спортсменом. И тренер ему говорит: «Ты можешь им стать, но готов ли ты пойти на все необходимые для успеха жертвы? Мы оказываем медвежью услугу Иисусу, если будем говорить людям, что христианский путь — это легкий путь». Нет, не легкий. Я согласен, что нет ничего лучше пути Христова. Но Христос никогда не говорил, что это будет легко. Он повторял, что «если хочешь идти за мной, возьми крест свой». В этой главе есть еще один персонаж, который стремился к личному обогащению. Стих 21. «Другой же из учеников его». Здесь имеется в виду последователь. И вот один из тех, кто ходил за ним, сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Вы можете сказать: это вполне достойная просьба. Не может же он оставить мертвеца, не предав его земле? Иудеи не бальзамировали тела, и тех, кто умирал, было необходимо похоронить как можно быстрее. Возможно, он говорил: «Мне еще нужен месяц на сборы». С другой стороны, была традиция скорбеть об отце и матери на протяжении 30 дней. Кроме того, в книге «Бытие» сказано, что именно на сыне лежала ответственность взять на себя все расходы по погребению. Этот человек знает Иисуса, идет за ним, он тоже бы плыл за ним в лодке. Но тут он говорит: «Я не могу сейчас. Вот только отца похороню, и тогда присоединюсь к тебе». Но в этой фразе есть то, что невозможно увидеть невооруженным взглядом. «Мне прежде надлежит похоронить отца» — это общепринятая разговорная фраза, которую часто можно встретить на Ближнем Востоке и даже в настоящее время. Недавно доктор Вальдмайер, который был миссионером на Ближнем Востоке, общался с одним молодым человеком из Турции. Он разговаривал с этим богатым молодым человеком и предлагал ему поехать вместе с ним в Европу в миссионерское путешествие. Он подумал, что он сможет наставить его и вместе с ним решить некоторые вопросы. Но на это предложение молодой турок ответил: «Мне прежде нужно похоронить отца». Тогда Вальдмайер сказал: «О, мне очень жаль, я не знал об этом. Надеюсь, эта утрата была не слишком тяжелой». Но молодой человек ответил: «О нет, он жив, он не умер. Это просто такое устойчивое выражение. Мой отец пока не собирается умирать, просто мне необходимо оставаться рядом и исполнять свои обязанности. А затем, конечно, я получу наследство». Так что фраза «мне нужно прежде похоронить отца» означает: «я уже долго жду своего наследства. Я пока останусь тут, а потом посмотрим, чем я могу быть полезен». Иисус знал, что этот человек был мелочным, и у него на уме были деньги. И тогда он ему ответил: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Как мертвые могут погребать мертвых? Иисус говорит о духовной смерти. Это пословица: «Пусть духовно мертвые погребают физически мертвых». Позволь мирским людям заниматься мирскими вопросами, ведь ты был призван в Царство Божие. Он не пытается сказать, что христианам нельзя посещать похороны. Он не говорит, что вам должно быть безразлично, когда умирают ваши родители. Эта пословица означает то, что вся эта мирская система — дело приходящее. Ты же представь этой мертвой системе заниматься мертвыми делами, денежными отношениями, передачей прав и так далее. Ведь ты призван в царство жизни. Иди и благовествуй царство. И эту одну фразу добавляет Лука в параллельном отрывке. И что же стало с этим человеком? Он тотчас исчез. Он слишком долго ждал своей доли наследства, поэтому он не был готов отказаться от нее. И здесь мне приходит на память молодой человек, о котором говорит Матфей в 19 главе. Он подошел к Иисусу и сказал: «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И Господь отвечает ему в стихе 21. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Можно ли так обрести спасение? Можно ли спастись, продав свое имение и раздав его нищим? Нет. Если деньги встают на пути к Богу или сами становятся Богом, лучше от них избавиться, чтобы спастись. Деньги могут быть очень серьезным препятствием. Юноша говорит: «Я исполнил весь закон и хочу себе вечную жизнь». Но Господь, зная все его мысли и сердце, указывает в самое слабое место. «Продай абсолютно все и раздай нищим». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он отошел с печалью, потому что хотел остаться при своих деньгах. Интересно то, что они восхищены Христом, они изумляются при виде его чудес, но потом уходят от него навсегда. Есть еще один персонаж, который подошел к Иисусу в тот день. Матфей о нем ничего не говорит, зато о нем говорит Лука. Луки 9 глава, 61 стих. «Еще другой сказал: „Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“». Вы бы сказали: «Ну хорошо, пойди попрощайся, поцелуй маму, пожми руку отцу». Конечно, но Иисус говорит ему пословицу, которую уже знали за 8 столетий до Иисуса. Это была очень известная пословица: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». То есть очень трудно пропахать ровную борозду, если оборачиваться назад. Если ты вспахиваешь землю и оборачиваешься, ты уйдешь совершенно не туда. Когда этот человек говорит о своих домашних, он не говорит о детях и жене. Это папа и мама. Это его родители. О таких часто говорят, что у них до сих пор пуповина не отрезана. Эти люди, став взрослыми, по-прежнему находятся под давлением и господством своих родителей. Иисус знал, что семья начнет давить на него, упрашивать и умолять остаться, и даже угрожать разрывом отношений. И таких людей сегодня много. Они приходят к Иисусу, но боятся, что о них скажут родственники. Они приходят к Иисусу, но боятся, что о них скажут родственники, и что скажет отец. Они боятся, что все ополчатся на них, и поэтому предпочитают остаться внутри ложной религиозной системы. Возможно, они просто ненадолго появятся в церкви, а затем будут озираться назад. Матфея 10:34. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Это удерживает от полноценного посвящения Христу. Речь идет не о христианском служении, а о спасении. Невозможно спастись, когда вас держит пуповина. Нет половинчатого ученичества. Личные отношения, личное обогащение и комфорт – все это становится препятствием на пути. Вы скажете: «А разве Иисус не говорил: „Приходящего ко мне не изгоню вон“?» А здесь похоже, что он их изгнал. Но здесь нужно прочитать до конца. «Приходящего ко мне не изгоню вон, и если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Либо вы принимаете все, либо не имеете ничего». И тут же говорится, что с этого времени многие ученики больше не ходили с ним. «Если он придет ко мне на моих условиях, если полностью отдаст себя, обнищает духом, как сказано в заповедях блаженства, если будет сокрушаться о своем грехе, смириться перед Богом, будет жаждать праведности, взывать о милости и будет готов терпеть гонения и ненависть ради меня, тогда он будет моим последователем и будет иметь жизнь вечную». Однажды хозяин подошел к своему рабу и сказал: «У тебя есть радость и счастье, которые я бы тоже хотел иметь». «Что это?» — удивился раб. Раб ответил: «Иисус Христос». Хозяин сказал: «Я тоже хочу иметь этого Христа». На что раб ответил: «Тогда надень свой белый костюм, возьми лопату и копай землю, тогда встретишь его». Хозяин ответил: «Я не могу, это ниже моего достоинства». Через год, оказавшись в более тяжелых условиях, хозяин вновь подошел к своему рабу и сказал: «Как мне обрести то, что имеешь ты?» Раб ответил: «У меня есть только Христос». Тогда хозяин ответил: «Как же мне познать Христа?» Тогда раб снова отвечал: «Надень свой белый костюм, возьми лопату и копай землю, тогда встретишь его». Хозяин ответил: «Я на это пойти не могу». В отчаянии хозяин подошел к рабу и в третий раз сказал: «Мне крайне необходимо то, что есть у тебя». Раб ответил: «Ты знаешь, что делать. Надень свой белый костюм, возьми лопату и копай землю вместе с нами, тогда встретишь его». И хозяин сказал: «Хорошо, давай». Тогда раб сказал: «Не нужно. Главное, чтобы ты был готов. Вот и все». Видите ли, Господь может и не захотеть лишить вас личного комфорта. Ему не понадобится забирать у вас личное благосостояние. Вам нужно лишь быть готовым все это отдать, если Богу будет угодно. Если вы придете к Нему со словами «Я приду, но оставлю себе немножечко этого», или отдадите Ему половину сердца, то взамен не получите ничего. Если же вы отдадите все, то Он оставит вам вашу долю, а может быть, даст и больше. Главное — это ваше желание и готовность. Эти трое оставили Иисуса. Уильям Макдональд четко подметил: они оставили Христа, чтобы приготовить себе тепленькое местечко в этом мире, а потом всю жизнь снисходить к своим подчиненным. На протяжении веков люди изумлялись тому, какой авторитет был у Иисуса. Его слова, дела, мудрость, дары, исцеление, любовь, чистота, его владычество, его провидение и суды, его учение и его благоволение. Они удивлялись, восхищались, поражались, но все же ушли, потому что собирались прийти к Нему на своих условиях. И последнее. Джон Райл сказал: «Самая печальная дорога в ад проходит под кафедрой, рядом с Библией, через предостережения и призывы к покаянию. Надеюсь, вы услышали, что говорит Дух Божий». Отец, мы благодарим Тебя за это слово, которое сегодня прочитали на этом служении. Благодарим Тебя за музыку, которая звучит в наших сердцах. Мы молимся, Господи, о том, чтобы Твоя истина жила в нашей жизни. Сделай из нас таких людей, которые знают, как порвать нить, связывающую нас с этим миром. Помоги нам идти и благовествовать Царство. Помоги нам знать приоритеты. Дай нам желание оставить все, что у нас есть, зная, что Ты можешь дать больше. Боже, убереги нас от того, чтобы здесь оказались такие ученики, которые отойдут от Христа из-за богатства или комфорта, или личных отношений. Отец, мы молимся о том, чтобы Ты дал нам задуматься, как Твой Дух сможет применить все это в нашей собственной жизни. Молимся во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.